Молитва за Украину, друзья. И сегодня мы поговорим с вами о единстве. Когда мы как церковь и как можем прийти к единству веры. Интересное время сегодня. В интересное время мы живем, потому что, наблюдая за ситуацией в стране, в Украине, в России, слушая выступления многих пастырей, служителей, у меня лично у самой возник вопрос, как это вообще возможно? Сможем ли мы когда-то, как церковь, прийти к этому единству и на чем оно должно строиться? Потому что очень часто я слышу призывы к единству церкви от пастырей, например, которые поддерживают политику Путина или поддерживают действия Российской Федерации, вторжение, убийство и многое другое. Они благословляют и молятся за своего царя, поддерживая его политику. И эти же люди говорят о том, что мы как церковь должны быть едины. И вот у меня были такие внутренние, прям противоречия, поэтому я с этими вопросами сама пришла к Руслану и пыталась разобраться, как и когда мы сможем вообще, прийти к единству. Какое может быть здесь единство, если, сегодняшние, кажется, вещи, обстоятельства, война, убийство, насилие детей, женщин, тысячами, сотнями происходит каждый день сегодня в стране Украины. Люди, видя это, говорят, что это все там неправда, как-то оправдывают эту войну, говорят, что Бог послал, украинцы не покаялись, самая грешная нация, многие другой бред, простите, который они говорят. И эти же люди говорят о единстве. Я говорю, я не готова с этими людьми, тогда даже, наверное, где-то вступать в единство. И я, думала, что проблема у меня. Думаю, наверное, как многие сейчас говорят, что вообще церковь не должна идти в политику, вообще не должны этими политическими вопросами заниматься. Мы должны закрыться тихонечко, Библию себе читать и молиться, и все, и будет нам счастье. То есть, в принципе, даже слово политика, государство, свобода, это все запрещенные слова. Но, одним словом, вот этими своими борениями я поделилась с Русланом, и наверняка многие из вас тоже переживают что-то подобное, поэтому будем рады услышать тебя. Что такое единство? Можем ли мы к нему прийти? И вообще, когда мы к нему придем?
Добрый день, друзья. Ну что ж, это действительно очень актуальный вопрос и важный. И давайте начнем с того, что единство, мы придем к единству на основе истины. То есть мы не придем к единству на основе политики государства России или политики государства Украина. И мы, молясь за Украину, мы не молимся за повестку дня политики Украины. Mm-hmm. Мы молимся против войны, мы молимся против лжи, мы молимся против беззакония, мы молимся против пропаганды. Мы не молимся за какую-то идею человеческую. Мы молимся на основе истины, на основе Писания. И поэтому к единству мы тоже придем на основе истины. Поэтому все, что мы должны делать как церковь, мы должны проповедовать истину. И Иисус не переживал, что вот он пришел в Иерусалим, он же ждал, что Иерусалим... Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, как долго хотел я собрать вас, но вы не захотели, как птица собирает mm-hmm. птенцов, но вы не захотели». То есть Иисус он не хотел собрать толпу, он говорил, mm-hmm. что, помните, когда он начал говорить о хлебе и вине, о теле своем, и многие начали говорить, что за странные слова, и начали уходить. Он вообще обратился к своим ученикам и говорит: «Может быть, и вы хотите уйти? Давайте, я вас не держу». И то есть Иисус не шел на компромисс. Вот mm-hmm. это первый, наверное, такой пункт, который мы должны поставить, что единство – это не компромисс. У нас нет задачи сделать альянс из церквей, сохранить как можно церквей, пойти на уступки какие-то, чтобы... не потерять никого, или чтобы согласиться с какими-то людьми, которые, чтобы было какое-то единство. Это не является единством, это компромисс, это делают политические правительства, это делают политики, когда хотят там о чем-то договориться. Но Иисус говорил, что овцы мои слушают голос мой. Он говорит: «Все вы узнаете, что я от истины». И поэтому объединяемся мы на основе истины. И как мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем истину.
Давай тогда уточнять, что такое истина. Мы же цитируем сейчас пастырей, конкретных лидеров с больших церквей, как в Америке, так и в России. К сожалению, и в Америке тоже позиция, как бы ты не всегда услышишь.
То есть, но такая не американских будет... церквей.
Не американских, не славянских церквей
в
Америке. То есть будет мир во всем мире. Мы в целом против войны, но кто развязал войну, непонятно. Это ООН, это НАТО, это еще много других условий. А вот Америка посылала войска и так далее. И начинается какая-то демагогия политическая. И, ну, эти же люди, они как-то оперируют писанием, они же приводят, цитаты из Библии, которые говорят о том, что там, ну, какую-то их позицию, и говорят, что не нужно вообще лезть и разделять сейчас церковь на русские, украинцы и так далее. В чем тогда истина? У них же тоже Библия, и у них же тоже вроде как истина.
Да, ну вот давайте как раз поговорим об истине. Итак, первое, мы вчера говорили о единстве церкви с точки зрения догмы, с точки зрения верований, во что верит церковь. Мы говорили об апостольском символе веры, что мы верим в триединого Бога, в единую церковь, в воскресение из мертвых, в суд вечный, в ад и рай, в... Ну, это то, что написано в символе веры. Но теперь давайте разберемся, что проповедует церковь, послание Бога, какое Божье послание. Итак, мы уже упоминали как-то, но в истине нужно стоять. Помните, написано о дьяволе, что он не устоял в истине. В истине нужно стоять. То есть стоять в истине непросто. Чтобы стоять в истине, нужно воинствовать. Да? Воинствовать истиной, воинствовать Словом Божьим. Ведь, если мы помним, то дьявол, когда искушал Иисуса, он его искушал тоже местами Писания. Он говорит, что... Ну, вот скажи этим хлебам, чтобы они стали, и камням, чтобы они стали хлебом, потому что, как он говорил, что Иисус отвечал, написано, что не...
Если ты Сын Божий, если то прикажи Божий, этим прикажи, камням да, стать хлебом, хлебами. Хлебом.
А Иисус говорит, что написано, не всяким хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он говорит, если ты Сын Божий, то бросься вниз, потому что написано, что ангелы твои подхватят. Он говорит, но также написано, что не искушай Господа Бога твоего. То есть и дьявол даже использует места Писания. Но итак, давайте разберемся. Первое, то, что мы уже говорили, что участвует ли, причастен ли Бог к войнам. Бог направляет, направляет ли Он войны, посылает ли Он войны. Давайте посмотрим истину, то есть объединяемся на основе истины в этом плане. Итак, первое. Есть вообще три истины для того, чтобы объединиться, для понимания. Первое – это то, что Бог любит людей. Второе – это то, что сейчас время благодати, мы живем во время благодати. И третье – что Бог управляет через церковь свою, а не через земных царей. То есть Царство Божье и Царство мира этого. И вот эти три темы мы рассмотрим, чтобы как бы объединиться на основе истины. Первое из них то, что Бог любит людей. Итак, первое, какого Бога мы проповедуем? Наша проповедь, это написано в 1 Коринфянам 21 глава 23 стих, написано, что мы проповедуем Христа распятого. И символ как бы даже веры нашей, это Христос, который висит на кресте. Бог умер за грехи человека. И так, плохо слышно, да?
Сегодня это максимум. Да, поближе.
Итак, первое. Если мы сведем послание наше, Евангелие, в чем является Евангелие? Вот, если сузить его для одного послания, вот что бы мы сказали людям вообще? И это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Теперь хорошо слышно. Я начал еще громче говорить.
Класс,
это.
Да.
Итак, послание, первое послание, что Бог возлюбил этот мир. То есть Бог посылает любовь. Он не послал судить. Это черным по белому написано. Бог не хочет судить народ Украины или какой-то другой народ сейчас, в это время, в которое мы живем. Мы более подробно рассмотрим, что сейчас за время, наверное, завтра, да, mm-hmm. еще раз. Но сейчас мы просто проясняем послание церкви, проясняем послание Евангелия. Вот в чем является Евангелие? В том, что Бог не посылает войны, в том, что Он никак не хочет наказывать людей, а в том, что Бог хочет проявить свою любовь к людям. Проявить свою любовь. И поэтому написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Он не хочет, чтобы ни один человек погиб, да? Но имел жизнь вечную, чтобы имел жизнь вечную причем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Второй раз, вот сейчас мы уже ждем Иисуса возвращения, и тогда Бог будет судить мир. Но сейчас, пока Он не пришел второй раз судить мир, сейчас Он послал, чтобы спасти этот мир, друзья. Мы это четко должны понимать, что думать или проповедовать, что Бог посылает войны сейчас, это заблуждение. Это заблуждение. Это не является евангельским посланием. И это является, то есть то, что Бог любит мир, это является истиной. Вау. И вот вокруг этой истины мы и сможем объединиться. Если вы не верите в это, если человек не согласен, если он проповедует что-то другое, ну, это его право. Но это не является истиной. Вау. То есть истина, которую Бог нам явил вообще, умерев за нас на кресте, является проявлением любви. Дальше идем. В послании к римлянам написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Итак, второе такое утверждение, что Бог доказывает нам свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот когда люди говорят: «Вот, наверное, Украина согрешила», или «наверное, Украина не покаялась в чем-то».
Или «Украина шла в Европу, в Евросоюз, где геи, лесбиянки, где ЛГБТ процветает». Вот за это люди мне пишут, пастыри с кафедры, со сцены говорят, ну, эти вещи. За то, что Украина не покаялась, не раскаялась в чем-то.
Но это все не является истиной, потому что это не подтверждается Писанием, друзья. Писание нам говорит, что Бог возлюбил нас, и Он отдал Сына Своего, чтобы никто не погиб. Второе, Он говорит, что Бог доказывает свою любовь, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, если грешники что-то грешат еще, потому что они не знают Бога, то сейчас есть послание Бога, что Бог умер за этих грешников, потому что я тоже был грешником перед тем, как прийти к Богу. И все мы были грешниками, мы грешили, потому что мы не знали Бога, мы были мертвыми. Но благодаря тому, что я услышал проповедь, что Бог меня любит, что Он умер за меня на кресте, несмотря на то, что я грешил, Он умер за меня, за грешника, Он взял мои грехи на Себя. Благодаря этому я и пришел к Богу.
Класс.
Я услышал эту истину. То есть вокруг этой истины мы можем достичь единства. Мы не достигнем единства, если кто-то будет говорить: «А вот Бог умер, вернее, Бог послал войны на Украину, потому что Украина согрешила». А мы будем говорить: «А нет, это Россия согрешила. Бог послал войну на Россию». Или еще на кого? Мы не достигнем единства, потому что это ничего не имеет общего с истиной Слова Божьего. Истина Слова Божьего говорит о том, что Бог любит этот мир, что Он любит грешников даже, потому что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками.
То есть даже если Украина вообще самая грешная страна, даже если она самая вообще больше всех согрешила, вот даже если это так, то Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за грешников, не за нас с вами, святых и отделенных уже от греха. Он за грешников умер, за каждого последнего грешника. Поэтому называть, что этот же Бог, который умер, и этот Бог сегодня войну и убивает этих людей, не давая им шанса спасения, ну это абсурд. Это как математическая формула, которая не сходится, когда одно понятие исключает другое понятие. Но это просто, это математика уже, это уже не про веру, это уже чистая арифметика.
Оля отличница, она с золотой медалью закончила школу, она бы была на олимпиадах, да, математических. Вот поэтому я на ней и женился. Ну, не только поэтому, это как всегда, любой случай использую.
Он напоминает.
Да, и говорю, что вот я поэтому...
Ну, серьезно, нет, да. Бог посылает войну, а в Библии написано, что он умер тогда, когда мы были грешниками. Так где логика? Где логика? Не состыковочка получается. Умер или наказывает? Ну, да определитесь тогда, какого Бога вы верите, в какого Бога вы проповедуете сегодня. Бога-карателя, как еще приводит местописание из Ветхого Завета, Бог Иегова. Да, как там, или Бог воинствующий. Бог воинствующий. А раз Бог воинствующий, он воинствует сегодня.
Бог воинств, да. Бог еще явит себя в войне, но сейчас не время войны. Мы об этом завтра поговорим, какое время. Сейчас Бог про любовь. Он проявляет любовь ко всем людям. Mm-hmm. И он хочет, чтобы все люди спаслись. Итак, следующее местописание. Подтверждение. Ведь есть принципы толкования Библии. Принцип толкования Библии называется так, что местописание подтверждает местописание. Мы не можем строить какое-то откровение Божье, основываясь на каком-то одном месте Писания или понимании местописания. Это понимание должно прослеживаться на протяжении всех книг Библии, на протяжении всех книг. Ну, то есть, как минимум, должно быть 2 или 3 свидетеля. Иисус говорил, что всякая истина утверждается устами 2 или 3 свидетелей. Итак, третье местописание, да, написано, что 1 послание к Тимофею, 2 глава, с 4 по 6 стих написано, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Итак, Бог желает, чтобы все люди спаслись. И Он не хочет убивать кого-то сейчас. Он не хочет кого-то наказывать. Он не хочет посылать какую-то войну или еще что-то, чтобы убить каких-то людей, которые грешат. Нет, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это черным по белому написано, и это является истиной, подтверждающей, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб. Он не хочет, чтобы никто не погиб. Это воля Божья. И за то, что кто-то погибает сейчас, в этом Бог не причастен. А человек, который будет убивать кого-то или что-то будет погибать, он предстанет перед судом за это. Вот те люди, которые грешили там в Буче или еще где-то, или во многих городах уже, написано, что во время суда, как Иисус говорил, восстанет, придет царица Савская, она восстанет из мертвых, и будет свидетельствовать против израильского народа, например, потому что я приходила от краев земли. Восстанет даже жители Содома и Гоморры, ими будет легче. Потому что если бы в одни их был проповедь Иисуса, или вот это написано, то они бы покаялись, написано. Они бы покаялись. И восстанут вот эти вот все, никто не уйдет от суда, придут все на этот праведный суд, и все будут нести наказание за все свои действия. Кроме тех людей, которые верят в Иисуса. Потому что написано, что верующие в Иисуса на суд не приходят. Мы все, которые во Христе Иисусе, мы не будем прийти на суд, когда Бог будет судить все народы. Мы придем уже на второй суд, когда мы будем награду получать, и там уже дело каждого будет проверяться, как кто строил на этой земле. Но, возвращаясь к нашей теме, итак, истина. Бог желает, чтобы все люди... Первое, Бог возлюбил мир, Он любит мир. Второе, Бог доказывает свою любовь, что Он умер, когда мы еще были грешниками. Третье, Бог желает, чтобы все люди спаслись. Потом дальше, четвертое местописание. Бог не желает, чтобы кто погиб. Написано второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Бог не желает, чтобы кто погиб. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, друзья, Бог, Бог хочет, чтобы все пришли к покаянию. Тревога, да? Воздушная тревога. Давайте помолимся и будем молиться, да, и да. продолжим дальше. Господь, во имя Иисуса мы молимся, и мы запрещаем эти воздушную тревогу, Господь. Мы устанавливаем Твою защиту, Господь, сверхъестественную защиту, Господь, Твое сверхъестественное вмешательство над всей территорией Украины. Твоя защита, Господь. Мы утверждаем, Господь, Твою защиту над всей территорией Украины. Твой духовный, небесный, духовный железный купол, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что, как написано, что ни одно орудие, сделанное против тебя, Украина, не будет успешно. Мы запрещаем эти ракетные атаки именем Иисуса. Мы запрещаем, Господь, ракетам взрываться именем Иисуса. Мы приказываем всем взрывчатым веществам внутри ракет, бомб, снарядов просто потерять силу взрываться именем Иисуса Христа. Мы, Господь, закрываем небо над Украиной прямо сейчас, Господь, для бомб, для ракет, для обстрелов именем Иисуса Христа. Утверждаем Твой железный духовный купол именем Иисуса Христа, Господь. Пускай просто Твоя, написано, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. И мы говорим, что Украина сейчас под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Пускай Твой мир, Твой покой приходит на Украину именем Иисуса Христа. Мы поражаем все эти ракеты, все эти бомбы, все, лишаем их силы именем Иисуса, сбиваем их прямо сейчас именем Иисуса. Пускай ангелы их сбивают, пускай они взрываются в воздухе, в полях, в морях именем Иисуса. Пускай они вообще не взрываются, Господь. Лишаем их силы взрываться именем Иисуса Христа. И Твоя сверхъестественная защита во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Не дремлет и не спит бодрствующий над Украиной во имя Иисуса Христа. Итак, Бог не желает, чтобы кто-то погиб.
Вот что интересно, тут написано, Господь не медлит, исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть даже мы молимся, ну не даже, мы просто молимся за украинских солдат, мы молимся за российскую армию, мы молимся, и Бог, возможно, дает кому-то сегодня жизнь, дыхание, кто-то еще просыпается, кого-то не убили, с одной целью. Чтобы кто, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Как только эти люди раскаятся в содеянном, как только они развернутся на 180 градусов от тех действий, которые они делали раньше, вот здесь Бог их ждет. Да, действительно, то есть немножечко не искажают это местописание, когда пишут мне люди, но Бог любит Путина так же, как и нас с вами, друзья. Он любит Путина и ждет, пока тот развернется. Потому что иначе получается какой-то двойные стандарты у Бога. Бог, серьезно? Ты любишь убийцу сейчас, ты любишь наркоманов, не знаю, каких-то насильников этих в Буче. То есть ты вот так вот любишь, как этого ребенка, который погиб, которого насиловали, или десятилетнюю девочку, которая забеременела. То есть, а что это у вас за Бог такой странный, который так странно любит? Почему он так странно любит? Одному дает жизнь, а другого странно любит. И понимаете, что мы сами противоречим снова себе. То есть Бог любит, но чтобы они пришли к покаянию. И только после покаяния будет уже любовь отцовская. Сейчас это ожидание, когда Бог ждет. Да, Он умер за каждого. И мы были грешниками, когда мы пришли к Богу, и каждый человек. Но то, что Бог дает ему сегодня дыхание жизни, этому Путину, всем правителям, только с одной целью, чтобы они раскаялись и отвернулись от тех злых дел, которые они делают сегодня.
Да, и тут написано интересно, что он не медлит, Господь, но долготерпит. И если мы вспомним апостола Павла, помните, когда он был Савлом еще, и он гнал церковь, он дышал злобой, гнал церковь, и стоял, стерег одежды, когда Стефана побивали камнями, представляете, он был соучастником, потом выпросил письма. И шел, чтобы арестовывать всех верующих и бросать их в темницы, убивать. И вот этот человек, представьте, если бы Бог не долготерпел, и этот апостол, вернее, Савл бы не стал апостолом Павлом. То есть сейчас еще тоже есть, что произошло. Иисус умер за нас на кресте в полноту времени, и Он умер за всех людей, написано. Но дал нам повеление, Он проповедовал, Он был только в Израиле, но дал нам теперь послание идти проповедовать всем, говорить, что слушайте, Иисус умер за нас, Он воскрес, принимайте Его, примите Его теперь в сердце и избавьтесь от грядущего гнева, который придет. Сейчас время спасения, сейчас день благоприятный, сейчас время проповеди, и Бог-то уже умер за всех, но мы должны идти проповедовать, и те, кто принимает эту истину, те спасаются, друзья. Вот так происходит. Бог не хочет, чтобы все люди спаслись, но тем не менее мы должны всем проповедовать об этом, чтобы все услышали истину. И вот эти Павлы, Савлы, они тоже могут спастись. И сейчас еще мы не знаем, кого еще Бог долго терпит. Он не хочет, чтобы даже грешники спасли, погибли, но чтобы они как Савл обратились к Богу и стали апостолами Павлами. Окей? Итак, следующее. Бог не вменяет нам преступления. Второе послание Коринфянам 5:19. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. То есть тут несколько посланий. Во-первых, подтверждающие. Во-первых, что Бог во Христе примирил с мир. То есть Бог не сделал войну сейчас. Он примирил, Он хочет примирения с миром через Иисуса Христа. Он не хочет войну какую-то. То есть мы разбиваем вот это ложное учение, заблуждение, что Бог как-то участвует в войнах, как-то направляет войны, посылает войны или участвует в войне, или использует какой-то народ, чтобы или смирить другой, или допускает. Бог не допускает войны. Он не посылает войны. Он никак в них не участвует. Он примирение хочет. Он любит мир. Он хочет, он так возлюбил мир, что доказал это, что умер на кресте за нас. И он сейчас, во-первых, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений. Даже вот, опять же таки, те обвинения, что Украина что-то там согрешила, или еще какая-то страна, или мы сейчас будем находить какие-то грехи, что Украина где-то согрешила, или что Россия где-то согрешила, или что еще какой-то народ согрешил. Нет, истина говорит о том, что Бог не вменяет нам преступления. Да, мы согрешили, мы все грешные люди. Нет праведного ни одного, написано. Бог должен был всех тогда убить. Но Он вместо этого сам взял эту смерть на себя. Вот послание христианства, вот Евангелие, друзья. Он, все согрешили, все лишены славы Божьей, все достойны смерти. Потому что написано, что если ты в мыслях согрешаешь, ты уже виновен. Если ты подумал зло на человека, ты уже виновен суду, Иисус говорил. Но Бог решил взять на себя все грехи. Он взял на себя это на кресте. И вот Христос распятый, которого мы проповедуем. Друзья, это истина. И вот на основе этой истины нужно объединяться.
Да.
Только на основе истины мы можем объединиться. И дал нам слово примирения. И это то, что мы должны проповедовать. Мы должны идти и говорить: слушайте, ребята, посмотрите, что сейчас происходит. Восстал народ на народ, Украина на Россию. Россия на Украину. Такой войны не было со времен со Второй мировой войны. То есть это признак последнего времени, потому что самый главный признак последнего времени — это образование государства Израиль. Бог говорил, что я рассею этот народ, но в последнее время соберу его. И вот государство Израиль после Великой Отечественной войны возникло в 48 году. И с тех пор Иисус говорил, что не пройдет одно поколение, как все это вы увидите сбывающимся. И мы видим, что последнее время, что восстанет народ на народ, будут войны, военные слухи. Это мы видим, и мы проповедуем слово примирения. Примиритесь с Богом быстрее, друзья. Мы не знаем день и час, когда придет это. 2000 лет прошло проповеди Евангелия. Иисус говорил, что, вернее, написано в Слове Божьем, что у Бога один день, как 1000 лет. И если тоже такой есть образ, если взять метафорично, образно, что Иисус воскрес в третий день, рано утром пошли Мария и женщины пошли на могилу еще, когда темно было, и увидели, что Иисус воскрес. Он явился им первым ученикам церкви своей. И если посмотреть один день как тысячи лет, то 2000, мы живем сейчас в 2022 году. Это начало третьего. Это раннее-раннее утро. Самое темное — это полночь, да, считается. И потом начинает светать уже светать. Мы не знаем, в какой день и час, какой год придет, но вот уже мы... Киевская область, отбой. Во имя Иисуса мы отменили Киев тревогу. Во имя Иисуса, да, и во Львове отбой. Мы, наши молитвы решают многие, друзья, поэтому молимся, не перестаем.
Давай быстрее пойдем по пунктам. Да. Руслан, это первый пункт не закончил еще. Думаю, что завтра еще будем
продолжать. Итак, Бог не вменяет преступления, поэтому сейчас говорить о том, что а вот Украина согрешила, и поэтому Россия пошла на нее войной и убивает, и мирные люди гибнут, это ересь, друзья, это заблуждение. Бог, это не Евангелие вообще, не евангельское послание. Евангельское послание — это послание любви. Дальше. Апостол Иаков разъясняет. Он говорит, Бог никого не искушает. Он никого не испытывает войнами или каким-то злом. Написано, блажен человек, который переносит искушения. Да, трудности будут, трудности и искушения, мы попадаем в них. Но Бог не причастен даже к искушениям. Он говорит, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Он никак не причастен к тем неприятностям, которые мы проходим. Да? Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. Вот как все происходит. Вот как грех, вот как зло происходит. Вот откуда войны появляются. Вот откуда войны, вот откуда зло, вот откуда все зло происходит.
Убийство, насилие, вау.
Похоть, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть, друзья. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменений и ни тени перемен. Друзья, Бог не меняется, и Он не меняется в том, что Он никак не причастен злу. Никак вообще, ни тенью, не допускает войны, Он никак в них не участвует, Он не закрывает глаза. Что значит допускает войны? Это Он отвернулся и думает, ну ладно, пускай война здесь
разберитесь
происходит.
Тут.
Разберитесь, да. Ну, кого-то убьют, там пару тысяч умрет, дети умрут, да. Вот такого Бога вы верите? Серьезно? No way! Это вообще не Бог. Это Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына, чтобы судить этот мир, но чтобы спасен мир был через Иисуса. Бог спасти хочет мир от грядущего гнева. Да, гнев грядет, но... это будет потом, не сейчас. Сейчас время благоприятное, сейчас день спасения. Доколе есть церковь, доколе она проповедует Евангелие, она спасает, да, весть эту, благую весть, что Бог не хочет осуждать этот мир, хочет спасти. Доколе день есть этот, спасение. Окей? Дальше. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, друзья. Никакой тьмы нету. Это написано в первое послание Иоанна. Первая глава, пятый стих. Вот на основе этой истины мы должны объединяться, друзья. Мы не призваны создавать коалиции, мы не призваны создавать объединения церквей каких-то и вот быть вместе. Сядем вместе, и что мы будем делать? Нет, мы должны истину проповедовать, мы должны объединяться в основе истины. Наша не задача создать толпу. А вот у нас есть... а такое объединение. А насчет чего вы объединились? Вы боитесь истину говорить? Тогда я не хочу с вами объединяться. Я не буду с вами объединяться. Иисус говорил, может, и вы хотите идти, оставить меня. Я буду говорить истину. Мы будем проповедовать истину спасения, истину, о которой Иисус учил. Окей? И здесь написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть Иисус говорил... помните, он говорил, что Бог благ. Он говорил, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Он говорит, что Бог – это совершенный свет, это совершенная любовь, это совершенное благо. И нет в нем никакого... никакой тьмы вообще. Никакой тьмы. И что значит это нет никакой тьмы? Это написано вот в Матфея, просто один момент, 5 глава, 21-22 стих написано. Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним? Не убивая, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть даже если ты скажешь безумный, ты уже подлежишь суду. Как же Бог, который есть свет и нет им никакой тьмы, как же Он может какое-то зло думать? В нем нету даже мысли зла. Даже мысли, даже и близко нету мысли. Он совершенный. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Он настолько совершенный, что он пошел, умер за грешников. Это превосходит наше понимание человеческое совершенство, ну, вообще добра. И вот, вот что есть Бог, друзья, вот что есть Евангелие. И написано еще в 1 Иоанна 4 глава 8 стих, написано, что Бог есть любовь. Поэтому, друзья, завтра мы будем говорить о времени благодати. Сегодня мы просто говорили одну истину, что Бог есть любовь, что его послание к человечеству – это любовь. Он не посылает войны, он не хочет сейчас, чтобы грешник умирал, он не посылает войны, болезни или еще что-то, чтобы убить грешников каких-то. Нет, нет в нем, у него такой задачи. Его послание сейчас, которое он нам доверил, это любовь. Пока есть день, пока мы здесь, есть как церковь, мы проповедуем Евангелие. Это хорошая новость, это благая весть. Мы проповедуем Христа распятого для иудеев безумие, соблазн для еленов безумие, а для нас, верующих, сила Божья ко спасению. То есть мы проповедь церкви сейчас, это Христос распят. Что это за Бог такой, который распят? Потому что это Он любовь свою доказывает к нам. Он хочет умереть вместо нас. Он захотел умереть вместо нас. Вот его послание. Он не хочет сейчас убивать каких-то людей. Друзья, вот это истина, на основе которой мы должны и можем объединиться. Окей?
То есть мы можем не объединяться с теми, кто этого не
понимает. Да, да. Если мы не должны...
Мы официально разрешаем.
Единство – это не альянсы, это не компромисс.
Единство – это не компромисс.
Да, мы не должны идти на компромиссы и делать какие-то уступки, поступления. Ну хорошо, мы где-то здесь тут притрем истину чуть-чуть для того, чтобы объединиться. Это не объединение. Это создание альянсов, которые будут делать антихрист, которые будут делать всякие цари земные, создание альянсов. Бог в этом не заинтересован. Он говорит, если вы со мной, он говорит, если вы не со мной, кто не собирает со мной, тот расточает. Он говорит, если вы не со мной, то вы против меня. Он говорит, что я проповедую истину, объединяемся на основе истины, а не для того, чтобы угождать кому-то, каким-то объединением, каким-то пасторам, каким-то группам людей. Нет, объединение можно быть только на основе истины. Аминь.
Вопросов, по-моему, нет. Не знаю, как у вас. Это первый только пункт. Завтра будет еще второй и третий пункт, что является основой тоже для единства церкви. Ну, не знаю, честно говоря, мне стало легче. Вот когда мы поговорили об этом, и потому что я как-то, ну, слышала много позиций, много разных пастырей, и которые говорили, ну, мы не хотим раскол в церкви, а русские за войну говорят, да, надо воевать, а украинцы говорят, эй, как это? Ну, и пастыри такие проповеди сейчас делают, которые и не вашим, и не нашим, друзья. Давайте не будем ссориться. Давайте, знаете, как Кольт Леопольд, давайте жить дружно. И я так смотрю на это, а у меня это никак не ложится на мои принципы, на мои взгляды сегодня. И я начала волноваться, что, наверное, я уже слишком стала политична. Наверное, я уже как-то так с политических взглядов смотрю. Но вот она истина, которая говорит позицию Бога, и, ну, это важно.
Я за это тебя и полюбил, и женился на тебя за то, что ты не идешь на компромисс, ты всегда говоришь свое, то, во что ты веришь, то, действительно, во что ты веришь. И я помню, что ты была в школе, ты всегда хотела защищать тех, которых обижали, те, которые... Но ты за истину, за правду всегда.
Какой-то у меня дух справедливости, заостренный.
То есть, когда кого-то обижают, когда что-то несправедливо, ты неспокойна. И это классно вообще. Это то, что мы должны в себе сохранить. Мы не должны быть компромайзерами, идти на компромисс. И мы не должны уступать в истине нигде.
Класс, спасибо. Очень, очень классно, очень основательно. Мы уже с вами выучили Иоанна 3:16. То есть, если вдруг в случае чего слушаем. Ну, просто только вчера девочка высылает мне, говорит, а вот пастор сказал, что наказывает. Я говорю, слушай, ну вот честно, я бы не оставалась в этой церкви. Ну вот я не могу понять, я не могу доверять этому пастору. Он не несет истину, если он считает, что это наказание, что это еще как-то. Это безумие, не наказание. Это просто, ну, ужас, который происходит. И как-то это приплести туда Бога, это страшно. Страшно мне доверить свою жизнь этому пастору. Там было интересное местописание, что Иисус Христос, Он стал посредником между Богом и человеком. Я не исключаю лидерство в церкви. Я за церковью, пастырей, пятикратное служение. Это все должно быть. Но если это человек, который становится уже посредником между тобой и Богом, делает Христа ввязанным в войну, то я бы лучше осталась один на один с Богом и с Христом, с Иисусом, который умер на кресте за этих людей, со своей позицией. То есть, ну, чем оставаться в церкви, лишь бы только, ну, не одному. Поэтому, ну, это лично мое мнение, лично моя позиция. Поэтому...
Бог, кого любит, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну. Это не идет речь о войнах. Ну, представьте, как... Человек, ну, нельзя это местописание применить
к народу,
к войне, потому что там есть неверующие люди, которые умрут, и если человек не знает Бога, он в ад идет. И Бог здесь, это местописание нужно понимать в контексте того, что когда мы приходим к Богу, как мы становимся Его сыновьями, Бог не хочет для нас легкой жизни. Это как мы детей своих. Я могу, это будет не любовь, если я буду разрешать своему сыну или дочери делать есть сахар, ну, что угодно делать. Нет, если я люблю сына, я забочусь, я направляю его. И наказание, это значит, что, слушай, ну, я должен с тобой поговорить. Значит, что я, ну, мне приходится говорить, ему приходится сталкиваться с последствиями, приходится отвечать за свои поступки, приходится даже серьезные разговоры со мной. Я всегда, ну, чего-то хочу от человека, что-то объясняю и не позволяю ему ходить своими путями и своевольничать. Вот что говорит это местописание.
У нас есть целое видео, целый часовой эфир на эту тему. Я обязательно поделюсь сегодня в сторис про вот эти отцовско-сыновские отношения. Там очень четко, очень классно Руслан разбирает и Авраама, и Давида, как Бог работал лично с каждым человеком, куда это местописание можно приплести, но это не к ситуации с народом.
Это все равно, что вы скажете, что вот чемпион мира по... там, я не знаю, боксу там, или, например, вот он, ему круто, короче, да, вот ему повезло, его Бог, наверное, больше любит, потому что у него есть деньги, у него есть дом, у него там в банке, ну, много денег, и он живет хорошую жизнь, да, но вы знаете, что, почему вот его так Бог любит, ну, или почему ему классно? Потому что он не живет такую жизнь, как обычный человек живет, у него нету свободной жизни, он на тренировках каждый день, и он встречается с трудностями каждый день, чтобы стать лучшим в чем-то. Он отказывается от чего-то. У него другая жизнь вообще. И вот можно вот так сравнить. И он, конечно же, достигает чего-то. И примерно такое же вот сравнение можно, если коротко.
Давайте мы, наверное, еще поговорим на эту тему. Пошли вопросы уже про испытания, кому это не относится. Вот завершим с единством, поймем все-таки, как и с кем мы должны приходить к единству, и нормально ли, что мы сегодня не едины в каких-то вопросах. Наверное, это огорчает Бога, но это нормально. Это абсолютно естественно. Бог говорит, я отделю овец от козлов. Когда приходят девы, он говорит, Господи, Господи. Он говорит, отойди, я вас вообще не знаю.
А там же еще 5 человек. Вообще? У нас бы конгрегейшн была больше на 5 человек. Они стучатся, хотят быть членами церкви, да, или войти.
Не,
там,
они хотят войти, они уже члены.
А Иисус говорит, нет, я не знаю вас. А ты, ну, вообще, я вас не знаю. И представьте, если бы апостол Петр, Павел, когда к нему пришел Петр, и потом пришли иудеи, и Петр начал лицемерить. Он начал, когда
с иудеями рядом иудеи,
да, он начал держаться закона. И, ну, апостол Павел мог бы сказать, ну, слушай, апостол Петр, пойдем, отойдем, поговорим с тобой наедине, я это самое.
Есть у меня кое-что тебе сказать.
Есть у меня кое-что тебе сказать. Сохраним единство, давай, ну, не делиться, это же все-таки иудеи, они пришли к вере во христианство. Зачем мы сейчас будем создавать, что у нас
конфликтная
конфликт
ситуация.
Какой-то в лидерском.
Да.
Он говорит, я прилюдно обличил апостола Петра, истина, на основе истины. И что делает человек, когда он слышит истину? Помнишь
мудрый,
проповедь?
Глупый, мудрый, злой.
Мудрый, он смиряется. В этом и смирение есть. Когда ты слышишь истину, ты смиряешься, сокрушаешься. Поэтому мы и пришли к Иисусу, потому что мы услышали слово истины, и мы оставили свою жизнь, мы раскаялись, мы смирились, сокрушились.
Да.
И это и должно быть. А глупый что делает? Он начинает упорствовать в своем невежестве.
Да.
Он начинает ожесточаться, отрицать и озлобляться.
Да.
Поэтому апостол Павел, он сказал, слушай, вот так нельзя, ну ты лицемеришь. И что сделал Петр? Он говорит, да, брат, извини, каюсь. И это классно, это так и должно быть. Вот так мы объединяемся на основе истины.
Что, друзья, давайте молиться.
Да.
У нас буквально 15 минут осталось для молитвы. Тема потрясающая, тема ёмкая. Мне стало легче, что есть люди, с которыми я не хочу сегодня объединяться. И это нормально. Читая некоторые посты, у меня начинают шевелиться волосы, разговариваю сама с собой с телефоном, читая там некоторые комментарии, думаю, не-не-не-не, друзья, нам с вами не по пути. И это абсолютно нормальная сегодня позиция. Поэтому, друзья...
Вы знаете, нам не зря нужно одевать шлем спасения. Шлем спасения, потому что мы находимся на войне, реальная волна, война духовная. И сюда колбасят нас, это мы сейчас на истине поговорили, ты успокоилась, через пару дней, ну, опять...
Через пару
опять
каких-то постов.
Боев, постов, да.
Комментариев.
В истине нужно стоять, друзья. Мы должны напоминать себе истину, стоять в этой истине, общение иметь друг с другом. Друг друга подтверждать, друг друга ободрять, что мы нормальные, мы здоровые, у нас шлем спасения, да, мы сражаемся, мы на поле. И в запале такого сражения, духовного, я имею в виду, что сейчас происходит, да, тебя могут выбивать иногда, и тебе нужна поддержка братьев, сестер, друг другу. Мы должны стоять в этой истине, поэтому...
Да.
Господь, мы молимся, мы молимся, Господь, и у меня есть, я бы хотел помолиться по одному месту сегодня.
Я так иногда с девочками переписываюсь и говорю, слушай, молодец, пиши, продолжай, и мне тоже, давай, такие, знаете, блогеры христианские, которых стали в меньшинстве, но говорят другую позицию сегодня, ну, я верю истину, и мы такие, мы не сумасшедшие, нет, все нормально, продолжаем, поэтому классно, что мы есть друг у друга, и мы должны, ну, как-то даже объединяться вот с такими людьми, поддерживать. Я подписалась на многих пастырей, лидеров сегодня, потому что смотрю, что люди дело говорят, дело делают, дело говорят, ну, я буду делать репосты, я буду поддерживать, я буду комментировать, чтобы они понимали, что они не одиноки сегодня, что они не сошли с ума и что они не в меньшинстве.
Во имя Иисуса мы молимся за эту семью, которая, за другие семьи, которые будут выезжать из оккупированных территорий, Господь, и утверждаем Твою защиту, сверхъестественную защиту, охрану, Господь. Рука Божья пускай будет над этой семьей, мы разрушаем все планы дьявола. Именем Иисуса Христа говорим, что они не сбудутся и не состоятся. Во имя Иисуса Христа.
Аминь.
И смотрите, тут Иисус молится о единстве. И он говорит, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, Бог говорит. И Господь, во имя Иисуса, мы молимся также о всех людях, о церкви, потому что это те люди, которые принадлежат Иисусу. И ты говоришь, что ты, Отец, дал их Иисусу. Не о всем мире, Господь, но молимся о церкви, чтобы церковь Твоя была едина, Господь, во имя Иисуса Христа, потому что они Твои, Господь, именем Иисуса Христа. Мы молимся о единстве, именем Иисуса Христа. И написано: «И я прославился в них». Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. «И я прославился в них, Господь, именем Иисуса». Мы молимся, чтобы Ты прославился через церковь Твою, чтобы Ты прославился через нас именем Иисуса Христа. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины». Господь, мы молимся, как Иисус молился: «Соблюди, Отче Святый, соблюди их, соблюди, Господь, соблюди всю Твою церковь, всех нас, Господь, всех от истины, которые, Господь, всех тех, которых Ты мне дал, Иисус говорит, всех, которых Ты нас дал, мы принадлежим Иисусу, мы причастны Его телу во имя Иисуса. Соблюди, Господь, во имя, чтобы они были едины, Господь, во имя, чтобы они были едино, как тело, едино, как тело, во имя Иисуса Христа. Как и мы, Господь, во имя Иисуса, чтобы мы, как тело, были едино, как Иисус и Отец един, и мы в Духом Святым едины вместе с Иисусом и с Отцом, во имя Иисуса Христа. Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Да, Господь, во имя Иисуса Христа, к сожалению, есть сыновья погибели, но, Господь, Ты знаешь Твоих, Господь, соблюди нас всех в Тебе едиными, Господь, едиными. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Господь, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы Твоя радость совершенная была нашей, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя радость совершенная была на всем Твоем теле, на всем Твоем теле. Даже на тех людях, которые сейчас просто в опасностях, или даже те, которые умирают. Но если они с Тобой, чтобы радость была все равно, потому что, чтобы они видели, как Стефан видел Тебя уже на небесах, чтобы они также видели Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Молю, чтобы Ты взял их из мира. Но молю, чтобы Ты взял их из мира.
Не молю, чтобы Ты взял.
Не молю, чтобы Ты взял их из мира. Да, но чтобы сохранил их от зла. Вот, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся, чтобы Ты сохранил Твою церковь от зла, чтобы зло не было причастно церкви никак. Во имя Иисуса Христа. Мир возненавидел их, да, мир может ненавидеть, но Ты, Отец, любишь, и Ты сохраняешь нас от зла во имя Иисуса Христа. Они не от мира, как и мы, как и они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоей. Вот объединение на основе истины. Господь, мы молимся, чтобы Ты освятил нас истиной Твоей, чтобы Ты освятил церковь Твою истиной Твоей во имя Иисуса Христа. Потому что мы не от мира. Пускай мы, как церковь, отделимся от мира, чтобы мы были видны, Господь, что мы не принадлежим этому миру, что мы не принадлежим пропаганде этого мира, правительствам этого мира, но просто освящение. Молю, чтобы Ты освящены истиной, чтобы они были освящены истиной, освящение, отделение истиной. Вот так вот происходит отделение. Это как освящение, отделение истиной. Все, кто от истины, они отделяются от лжи, они отделяются от этого мира. Во имя Иисуса Христа, и мы молимся за церковь Твою, как Ты молился, Иисус, чтобы мы были освящены истиной, чтобы мы объединились на основе этой истины, послания Твоего во имя Иисуса Христа. Но не о них же только молюсь, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Это молитва о нас уже, потому что мы уверовали по слову апостолов. К нам слово это пришло через апостолов. И Господь, во имя Иисуса, да, мы молимся о нас, Господь, о тех верующих и о тех, которые будут веровать по нашему слову, Господь. Мы также молимся во имя Иисуса Христа. И если вы еще не верили, еще не знаете Иисуса Христа как личного своего Господа и Спасителя, то по нашему слову вы можете также быть, также верить сейчас в Иисуса Христа. И если вы уверили, верите по нашему слову, когда мы проповедуем Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, то можем помолиться вместе с вами этой молитвой. Если вы еще не знаете Бога лично, не можете сказать, что я знаю Бога лично, Иисуса знаю лично, что Он меня знает лично, что мое имя записано в книге жизни на небесах, то давайте помолимся с вами этой молитвой. Повторите за мной, но это ваша молитва. Закройте ваши глаза и скажите: Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас, и я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю свое сердце для Тебя. Я принимаю жертву Твою, когда Ты умер за меня на кресте, за мои грехи. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня я принадлежу Тебе. Моя жизнь принадлежит Тебе. Я выбираю Тебя. Аминь. Если вы молились этой молитвой искренне, то вы родились духовно. Вы уверовали в Иисуса по нашему слову. Так же, как и мы уверовали по слову. Иисус говорит, что Он молится о вас, тех, которые уверуют не только об апостолах, говорит, я молюсь, но и о тех, которые уверуют по их слову. И вот так существует церковь. Церковь проповедует это послание спасения. И вы теперь спасены. Наследуйте вечную жизнь. Начните читать Новый Завет, послание апостолов. И напишите нам, скажите кому-то, кого вы знаете верующих, что вы теперь тоже верующий. Держитесь за Бога. Это самое важное просто, что может произойти с человеком на этой земле. Мы получили спасение. И мы теперь не попадаем под гнев Божий, который грядет. Он еще не пришел сейчас. Это еще не гнев Божий.
Да.
Это не суды Божьи. Это просто люди. Это не чаши, не всадники. Это люди, которые просто... Похоть у них рождает грех, амбиции, все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Восстают цари земли, на царя восстал, войны. Это вообще не от Бога. Но вы теперь спасены, поэтому держите за Бога. Мы продолжаем молиться. Итак, давай, за что еще мы молимся?
Давайте сейчас помолим, у нас время просто заканчивается. Да. Давайте мы помолились за церковь, за единство и за еще раз защиту, охрану, безопасность. Давайте Украины на эту ночь.
Да, Господь, мы утверждаем Твою защиту. Мы давайте за спасение, может быть, помолимся. Да,
да. Да.
И мы провозглашаем, Господь, Твое спасение, чтобы церковь Твоя проповедовала это спасение. Спасение от грядущего гнева, спасение от смерти вечной, спасение от вечной смерти и рождение и принятие жизни вечной во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Господь, это спасение, день спасения для Украины, России, Белоруссии во имя Иисуса Христа. Также мы молим за всех военных, за всех, которые находятся в городах, в оккупированных территориях, в городах, где происходят обстрелы, военные действия. Господь, мы провозглашаем Твою сверхъестественную защиту, Твою сверхъестественную охрану, Твое спасение, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просто разрушаем все планы дьявола именем Иисуса. Мы разрушаем все планы Путина, все планы царей, все нечестивые замыслы. Мы разрушаем и говорим, что они не сбудутся и не состоятся. И мы провозглашаем волю Божью, благую, угодную и совершенную, спасение, познание истины, Господь, именем Иисуса Христа. Аминь.
И давайте за защиту, безопасность еще Украины на эту ночь.
Да, и защита, безопасность Украины на эту ночь. Просто мы уже молились и провозглашаем еще раз, что Украина — это живущие под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоится. А говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Мы говорим, что Украина приходит к Богу сейчас, что небеса духовные открыты над Украиной для спасения, для покаяния, для просто того, чтобы Украина взывала к Богу, прибегала к Богу, говорит: прибежище мое и защита моя, Бог мой. Мы провозглашаем это слово над Украиной во имя Иисуса Христа.
Аминь. Друзья, осталось 10-15 секунд, поэтому мы завершаем наш эфир. Завтра мы продолжим тему тоже единства церкви. Если вы только присоединились, посмотрите этот эфир сначала. Вы получите море вдохновения и поддержки. С Богом!
С Богом!